Я вас категорически приветствую. Олег Валерьевич, добрый день.
Добрый.
Представьтесь, пожалуйста.
Шелягов Олег Валерьевич, сайт директоров группы ritual.ru.
Как люди попадают в такую область человеческой деятельности?
Что, ну, у каждого свой путь, как в любой сфере. А у меня путь оказался в свое время случайный. Военно-морской офицер. После этого лет 20 работал в банковской сфере. И как раз по поручению одного из пенсионных фондов возглавил военно-мемориальную компанию, которая принадлежала этому пенсионному фонду. Поработав несколько лет, увидел в рамках страны все те проблемы, которые там часто обсуждаются, и, используя, наверное, свои предыдущие наработки, пытались эту отрасль повернуть в другую сторону, более цивилизованную, как она должна, в принципе, как любая сфера услуг должна работать.
А это вот у вас что, тяжкое наследие советского коммунистического прошлого или то, что во что это превратилось в 90-е годы? Проблемы откуда и что за проблемы?
Ну, мы так далеко, конечно, не изучали эту проблему. Мы считаем, что основная проблема существует именно в том, что население боится об этом говорить. Оно боится обсуждать, боится касаться этой тематики, боится готовиться к этим процедурам. Наверное, так сказать, это основное отличие нас, да, как россиян, да, в отличие от некоторых называют цивилизованной Европы. Мы не менее цивилизованы сегодня, чем они, просто от канонов европейской жизни, так сказать, ну, там, не российской. Там совершенно нормально люди там, в 40 лет могут начать готовиться, так сказать, ну, произойти может с любым, любой момент. Да? Бессмертных мы с вами не видели.
Да.
Ни вы, ни я. И вот мы с вами сидим здесь, там, наверное, уже минуты две, да, общаемся. За это время в стране по статистике скончалось там 8-10 человек. За час, который мы просидим, скончается там 200-250. Большинство из этих родственников их, да, не готовы к этому событию. То есть они сами создают предпосылки к тому, чтобы называется быть обманутым, но это, наверное, немножко тоже лукавство. Их просто используют целый набор людей, к которым они должны будут вынуждены обратиться. Ну, а почему эта тема стала табуированной, да, такое умное слово можно назвать? Ну, давайте посмотрим. Да, там, начиная с 14-го года прошлого века в стране постоянной смерти. 14-й, 17-й, красный террор, 37-й.
Белый террор.
Пропустил, извините. Да-да, ну красно-белый террор, потому что террор был с двух сторон. 37-й, Великая Отечественная. Ну и каждый раз это огромное количество смертей, каждый раз ожидание, что будет с твоими родственниками. И, наверное, не до подготовок к похоронам, да, когда гибнут и умирают там, сотни тысяч, там, миллионы людей. И вопрос иногда просто не знали, где родственники. Поэтому, наверное, это выработано уже вот за эти три поколения, да, что мы действительно боимся это обсуждать. И вы спросили, как я попал в эту сферу. Действительно, у нас же в семье большое количество друзей и знакомых, а когда я оказался в этой тематике, да, все вначале были в шоке. И, ну, там, в принципе, ну, военная тематика, понятно, там, банковская, понятно, да, все привыкли, и вдруг такая неожиданная. Ну, вы знаете, потихоньку-потихоньку мы смотрим по своему окружению, да, люди стали спокойно обсуждать эту тематику. То есть и в порядке вещей они действительно сегодня, там, некоторые из них начинают заранее звонить, спрашивать, советоваться. Да, то есть, хотя мы, ну, уж точно не занимаемся там, саморекламой или рекламой в кругу каких-то друзей и знакомых. В принципе, мы, наверное, сами и благодаря этим историческим событиям подошли вот к такому рубежу.
Но мне кажется, что эта жизнь радикально спокойнее стала. Вот как ни крути, а продолжительность жизни, она от спокойствия растет, мне так кажется.
Ну и правительству так кажется.
Да. Так а проблемы какие? Вот вы говорите, что захотелось, ну, я так понимаю, ликвидировать некие проблемы, сделать несколько иначе.
Знаете, проблемы пишутся, обсуждаются, обсуждаются в правительстве. Это несчастный или злосчастный федеральный закон номер 8. Уже 8 лет пытаются поменять.
А что там такое?
Ну, там, в принципе, с того момента, как отменили лицензирование, и, наверное, сделали это правильно. Да, там, в принципе, считается, что на этом рынке бардак. Да, и дальше приводятся там сотни миллиардов рублей там, теневой экономики, которая, так сказать, бродит во всех там, секциях, да, этого похоронного рынка, потому что начинается с морга, услуга, кладбище. Ну, я думаю, что если человек после 30, то он хотя бы раз уже принимал участие в этой процедуре и, в принципе, все это знает. Не будем на этом останавливаться. Основная история в следующем. И я говорил это, когда меня спрашивали на каких-то комиссиях, которые организовывают правительство. Давайте просто напишем в начале закона: дать свободу выбора потребителю. Ну, у нас же с вами есть свобода выбора. Вот мы хотим чай, мы его покупаем тот, который хотим. Или который можем. Ну, по деньгам. А здесь получается история такая немножко убогая. У человека ему не оставляют шансов выбрать. Вот у него остывшее тело дома, да, его там, любимой бабушки там, или какого-то там, близкого родственника, ему нужно скорбеть, а в этот момент как бы, ему навязывают услугу. Или просто люди купили где-то информацию и звонят в дверь и настойчиво предлагают, да, свою услугу, или приезжают на плечах дежурного наряда, да, который должен приехать от нашей полиции, как бы освидетельствовать, или вместе с санитаром. Ну, то есть ему постоянно кто-то что-то навязывает. Да? Если человек скончался в больнице, он приходит в морг, и там ровно тут же его от дверей встречают. Поэтому, когда мы обсуждали
может,
этот закон.
Хорошо, нет.
Так у него выбора-то нет, получается. Ну, у нас же, опять-таки, мы говорим традиции. Да? То есть традиция на третий день мы должны, ну, если мы не берем мусульманскую, да, там еще жестче. А мы должны там, проститься с телом. Мы всегда пребываем в шоке, да, от того, что происходит. Там, я лично неоднократно хоронил. Там, и... а все равно это каждый раз шок. Да, человек болеет, вроде должен завтра умереть, но произошло шок. А нет времени позвонить друзьям, не знаю, зайти в интернет, да, попытаться там поискать. И там, не в рекламном блоке, а ну, вообще. Позвонить в какую-то службу, да, пусть даже.
Так а может, смысла нет. Вот человек в морге, приходишь в морг, на тебя тут же это подходят и вежливо с предложением обращаются. Давайте мы поможем, у нас все есть, у нас все готово. Я бы из этого сделал вывод, что это расторопные граждане, которые в бизнесе, так сказать, соображают, всех опередили в конкурентной борьбе, прибежали в морг первые, заплатили денег санитару, который там позвонил, сообщил и все такое. Чем они плохи? Вот эти люди, которые подходят и предлагают.
Они расторопные. Точно, абсолютно правильно их назвали. Более того, они, наверное, расторопные на уровне или главного врача, или патологоанатома, потому что они там в конкурентной борьбе победили за место, как бы
крепкие
у двери.
Связи, да.
Да. Но крепкие связи стоят денег.
Угу. Соответственно, может, у него дороже, да?
А, ну, логично. Да. То есть, если сегодня обсуждается история, что в Москве купить информацию о смерти стоит 20-25 тысяч рублей.
Однако.
В регионах 3-4 тысячи. Ну, то есть, в принципе, если к вам приехал агент вместе с сотрудником, чистоплотным сотрудником милиции, мы понимаем, что большинство чистоплотных, но есть и искажения на этой истории, то считайте, что вам в чек добавят 20 тысяч, вы просто не заметите, куда.
Угу.
Ну, вот весь ответ. То есть, в принципе, незамысловато, но... Нет, конечно, есть там совсем негодяи, да, на этом рынке, которые заходят в квартиру и ровно там, не знаю, постоящие обуви на входе определяют один и тот же набор, они его могут продать как за 30 тысяч рублей, так и за 300, ничего не меняется. Да? Или, так сказать, вы приобретете там в их каталоге там, один гроб, а придя на похороны, увидите совершенно другой, ну, не будете же перекладывать. Ну, это не массовая история. Это, знаете, как я считаю, что в любой сфере бизнеса есть ну, негодяи. Да?
То есть, как... капитализм.
Капитализм
если
не граничит.
Нажива.
Нажива. Нет, прибыль. Вот есть нажива, есть прибыль. То есть у нас сегодня и государственные услуги с какой-то оплатой. Да? Мы же с вами приходим в социальную службу. Mm-hmm. Социальный работник там получает заработную плату. Да? Получает из наших с вами налогов. Долгая история, сейчас уйдем там за горизонт. То есть. Прибыль, она существует везде, просто вопрос ее размера и вопрос, ну, как сказать, обоснованности. То есть, а наживо – это то, что я рассказываю, да, я имею в виду, что вот, но это там, ну, действительно есть даже, не хотелось бы пользоваться этим словом как уроду, но там в некоторых там моргах начинают вымогать деньги. И, конечно, есть вымогательство на этом рынке, очень мерзкое, отвратительное. Мы не про это. То есть, вот с этим вообще, в принципе, наверное, надо бороться другими путями, да, это жесткими, и, наверное, как-то надо наказывать как-то по-другому. Да, там, в принципе, люди нашего возраста, наверное, выросли в 90-е, там каждый в своем месте. Вот, наверное, морально хотелось бы, чтобы наказывали так, как тогда.
Да.
Вот за такое уродство. Вот. А все остальное это система. Там система сегодня не работает. Нету системных операторов на этом рынке, негде системно получить информацию. Мы же оказываем все те же услуги, но единственное, что мы делаем, мы не, так сказать, для себя категорически приняли решение не покупать информацию. И мы пошли онлайн, офлайн, мы информируем, мы рассказываем, но самое сложное в этой истории – это маркетинг. Ну, представьте объявление, там два гроба по цене одного. Ну, так, ну, как Сникерс.
Немедленно
воспользуйтесь. Немедленно воспользуйтесь.
Художественный фильм, как он, «Однажды в Америке», помните, где там Де Ниро из тюрьмы встречали на катафалке, на котором была надпись «Зачем продолжать жить, если мы можем вас похоронить всего за 42,50?»
Да-да-да. Не, ну, бывает, конечно, в регионах смешные рекламы, но мы пошли путем, в принципе, социальной рекламы, да, то есть какой мы рассказываем населению, тот, кто хочет это прочитать, да, о том, как надо действовать, когда это произошло, или готовясь к этому. И даже встречаясь там с департаментами в правительстве, кто курирует эту историю, ну, есть такие, я им говорю, мы за вас работаем. То есть, в принципе, наверное, вы должны рассказывать населению, как быть, когда что-то произошло. Они не должны метаться в этот момент. Вы же рассказываете, как действовать при пожаре. Каждый знает. 101, 102, 103, даже Ленгаз, 104. Но мы, кстати, по этому пути пошли, и мы купили номер звездочка 105. Это тоже экстренный случай. Да, поэтому, так сказать, ну, тот, который еще пока не предусмотрен в государстве. И мы им говорим, если мы рассказываем населению, мы имеем право внизу ставить свой телефон. То есть, если мы сегодня по Москве получаем в месяц порядка там, 6 тысяч звонков, в месяц. Из них там больше 4000 это информационные. Люди звонят и советуются, спрашивают, куда пойти и куда поехать. Это, ну, такая рутина, наверное, так сказать, немножко скучно слушать вашей аудитории, но им некуда позвонить. И везде, конечно, есть там муниципальное предприятие, там какое-то бюджетное предприятие. Они тоже, как все, заинтересованы в прибыли, хотя у них там есть в том числе бюджетные источники. Почему они конкуренты на этом рынке, я не очень понимаю. Ну, это уже высокая материя.
Ну, вот если вернуться чуть-чуть к началу, вот есть толковые, вменяемые бабушки и дедушки, которые непрерывно с пенсии откладывают так называемые гробовые. То есть, сами-то они понимают, что уже недолго осталось к этому делу готовиться, одежда специфическая. Ну, то есть, если я правильно понимаю то, что вы говорите, имея на руках, там, я не знаю, престарелого родственника, больного родственника, было бы неплохо о подобных вещах задуматься, дабы не встречаться с гражданами, которые на тебя напрыгнут в морге, сами подойдут и зарядят тебе совершенно конкретные деньги, а ты даже ничего и не поймешь. То есть вы организовали структуру, в которую можно обратиться, где все нормально, подробно объяснят.
Ну, во-первых, мы попытались, и пока это удалось, все-таки сделать эту историю прозрачной. В каком плане? Ведь основной враг, основной, как бы, ну, как враг в кавычках, да, основной человек, который может поступить нечистоплотно, это тот агент, который работает конкретно с заказчиком. Ну, как я вам говорил, да, у нас есть клиент, есть заказчик. Клиент, к сожалению, скончался. И поэтому мы, разрабатывая свою услугу, в том числе мы боремся не с конкурентами, мы боремся, так сказать, с теми сотрудниками, которые работают у нас, чтобы у них не появилось желания и возможности нажиться по дороге. Поэтому мы и сделали там, так, без юмора нельзя в этой истории все равно жить, но как бы нельзя все время скорбеть. Такую Яндекс.Такси, но только в своей истории, да, когда мы видим каждого своего сотрудника онлайн, он получает, так сказать, только онлайн распоряжение, в какой адрес ему приехать, куда, откуда родственники его вызвали, он в онлайн вместе с ними делает заказ, он не может им продать что-то из-под полы свое непроверенного качества. И для человека-заказчика все прозрачно. Да? Он хочет, может приехать в салон, может, так сказать, увидеть все. Вплоть до того, что мы первые, наверное, в стране, пока единственные, кто в своем салоне поставили онлайн-камеру. Мы написали: вы хотите видеть, как работает ритуальное агентство? Пожалуйста. Да? Там комплектация, склад, так сказать, салон. Ну, то есть, я говорю, мы пытаемся стать. Доказать, что это такая же отрасль, как все остальные. Да? Вы же привыкли, там, я помню, и я уверен, что и вы помните, да, бакалейные магазины. Да? Мы ходили, где-то покупали крупу, потом шли в молоко, потом шли туда. Мы сейчас ходим в гипермаркет.
Там все.
Там все, нас все устраивает, нас там не устраивают цены, там, не знаю, в Пятерочке, мы идем в Магнит. Ну, то есть там или в Азбуку вкуса, кто может себе позволить. Все то же самое, она должна вот так работать. Да? Причем, когда нам говорят: ну, слушайте, такая отрасль, ну зачем? Это действительно люди редко обращаются. Ну, я имею в виду, что считается, что взрослый человек касается чьей-то смерти там, примерно раз в 4-5 лет. В стране ежегодно умирает около 2 миллионов человек. На похоронах в среднем присутствует. Это статистика, это не я придумал, порядка 15 человек, потому что где-то только двое, где-то 30-40, мы понимаем, что в зависимости от того, кем был усопший, насколько он был общительным человеком. Но если мы с вами даже 15 умножим на 2, сложным математическим подсчетом, мы получим 30 миллионов. Это практически четверть населения каждый год.
Хочется выкрикнуть, это же гигантские деньги.
Ну, это и выкрикивают. Это и выкрикивают, и действительно, наверное, государство сегодня из-за вот людей, работающих индивидуально, да, не видит этих денег. Причем оно не видит их. Вся эта услуга делится на три части. Есть медицина, есть услуга ритуальная, есть кладбищенская. Да. Все мучаются сегодня, как разделить медицинскую услугу с подготовкой тела, потому что, опять-таки, возвращаясь к общеевропейской практике, есть морг, где должны установить факт смерти, установить причину, факт установки, ну, неважно, установить причину смерти, а все остальное там увозят в похоронный дом. Мы с вами видим в американских фильмах.
Крестный отец.
Да, ну и там не только в этом, да, так сказать, а там снова в каждом районе свой там какой-то небольшой траурный, как бы, и прочее, прочее. Где ты приезжаешь, а ты решаешь все вопросы.
Да? У нас я такого даже не слышал.
А у нас такого даже нету. У нас, в принципе, ритуальной инфраструктуры нет вообще. Ну, похоронных домов мы не видим, крематориев на всю страну чуть больше 20.
Понятно, и те, что говорят, не наши какие-то. Да? У нас, когда строили, все говорили, что английский у нас какой-то. Я не в курсе.
В Петербурге?
Не знаю, да.
Там в основном печи стоят чешские. Ну, вот это сегодня самые распространенные.
А они с задачами, отвлекаясь, справляются, не справляются. Есть, был у нас когда-то такой криминальный репортер Александр Невзоров, он как-то раз возле нашего.
Я думаю, что он у вас и остался, еще не был. 600 секунд все помнят.
Не репортер, а обезумел, но когда-то интересные репортажи делал.
Дама в тюрбане, я помню.
Да, и это тоже. Он возле крематория нашел какой-то там жуткий террикон вообще из этих, из неразмолотых костей, пепла, что типа, во-первых, все сгорает не до конца, а во-вторых, родственникам там лопатой отсыпают не все, а поэтому все остальное грузовиками вывозят и вываливают сбоку. Сейчас-то такого нет?
Ну, я надеюсь, что нет. Действительно сгорает все не до конца, но для этого существует специальная аппаратура, которая потом это доводит все-таки до единого, до единой консистенции, как бы, и все это, соответственно, в специальную капсулу как бы упаковывает. Я, конечно, не знаю, давно уехал из Санкт-Петербурга, будучи оригинальным ленинградцем, оригинальным, что как бы как по рождению. Ну, но я все-таки рассчитываю, что здесь такого нет. Да, при всем при том, что здесь все обсуждают, что здесь монополия этого рынка, ну, я думаю, что это какие-то были искажения там, вот, тех лет, про которые мы с вами говорим. Вот. Но, возвращаясь к инфраструктуре, на огромнейшую страну, при всем при том, что там в православии и мусульманстве не принято как бы, да, превращать тело как бы, в пепел, у нас всего там, по-моему, 20 или 22 крематория на всю страну. Да, там, по-моему,
То есть фактически в миллионниках городах, наверное.
А их только, практически да. Там толком-то и нет. То есть это где-то есть советские, которые остались, Норильск, по-моему, Новокузнецк советский, Нижний Тагил. Ну, то есть такие города, где, видимо, почему-то решили, что там должны быть крематории. Даже не во всех миллионниках есть. Но вопрос же, опять, это возможность человека выбрать. Как поступить? Там можно опять уйти в огромную проблематику вопроса земли. Ну, что такое южное кладбище? Я просто, может, там в Петербурге все знают, что да. Это такое, да. А есть еще северный. То есть это город, два города в городе. А во всех крупных миллионниках есть такие города.
Отвлекаясь, а какие-нибудь меры предпринимаются? Вот в Фейсбуке регулярно, например, вижу, мы с вами до начала ролика обсуждали, когда тело усопшего там, в какую-то криокамеру охлаждают до сверхнизких температур, дробят на куски, рассыпается действительно в прах, из этого формируют некую капсулу, в него втыкают саженец, и типа относишь, и родственника своего сажаешь, вырастает
дерево. Ну, до таких модностей. Конечно, россияне еще не дошли. Сейчас только неожиданно для меня довольно активно продвигается история заморозки. Когда мы, помните фильм с Луи де Фюнесом, по-моему, назывался
«Замороженный».
Замороженный. Да, 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 да. Когда кто-то разморозился, а потом в конце Луи де Фюнес, значит, там с цветком в глыбе, как бы решил дождаться лучшей жизни. Все надоели. И в Подмосковье есть такой центр. Где, ну, мы вообще, в принципе, стараемся изучать все новые тенденции, мы такие даже нестандартные, да, на этом рынке. Ну, видимо, потому что мы не исторические гробовщики, все-таки из другой отрасли. Знаете, как папа не работал в морге, дедушка не работал на кладбище. Да. И мы с ними встречались, общались, у них построена новая вот эта камера, ну, так сказать, здание, да. И у них, ну, это единичные заказы, но их все больше и больше. Когда люди просят, там есть, там, насколько я правильно помню, там есть, можно заморозить все тело, можно заморозить мозг, можно там как-то сохранить, ну, как-то ДНК. Ну, вот, и это стало происходить у них, ну, довольно-таки регулярно, потому что мы с ними общаемся.
Конечно, наверное, деньги какие-то серьезные. Это его заморозить, надо поддерживать
там,
холод.
Там то есть. Когда мы, ну, про деньги сейчас не знаю, какие у них цены, да, но когда мы с ними начинали общаться, деньги были точно не для обывателя 100%, да, но и там, не сотни тысяч долларов, да, хотя, кажется, вдруг меня разморозят через 300 лет, и как вот это все хранить. Да. Но на этот вопрос они мне не ответили. Но у них удивительно. Но где я посмеялся, все-таки как финансист, это когда они говорят, ну, у нас же есть фонд, и, допустим, если вы не любите своих родственников, и вы решили, как бы, то вы можете все свое имущество, ну, или какое вы решили, передать в этот фонд. Этот фонд им управляет, а когда вас разморозили, вы счастливы и богаты. Тут мне, конечно, я вспомнил почившего как бы Смена Мавроди, мы его хоронили, вот, и что, конечно, такая история... Интересное. То есть, ну, наверное, может, кто-то и дождется, когда, так сказать, что это будут грамотные управленцы вашими там, финансовыми или какими-то другими активами.
А может быть, наоборот, совсем.
Да. Случаи бывают разные.
Да.
Да, да, да. Но вот это, наверное, самое нестандартное, что сегодня есть в Российской Федерации, официально существует и довольно-таки начало пользоваться спросом. Сколько мы знаем, в Китае это очень активно используется. А пошло это все из Америки и там. Не могу документально подтвердить, но там говорят, что один из первых вообще был заморозился основатель Диснея, как бы вот этой всей студии. Ну, то есть там много достойных, там, известных людей, и, возможно, мы ждем следующего пришествия, а они ждут других разворотов в медицине, когда можно будет оживить и труп. Все те болезни, которые у вас были,
как рукой.
Да-да-да, видимо, как чем-то, собственно говоря, куда-то это все денется.
Странный подход. Ну, кстати, касательно вот кладбищ, там был во Франции цитадель цивилизации, фактически европейской. Там принимающая сторона предложила съездить на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, если правильно помню. Я насторожился, и кто там? Ну, там вот всякие деятели белогвардейского движения и прочее. Я не любитель белогвардейских движений. Засомневался. Плюс они рассказали, что если там церковь есть, вот в церковь ходить не надо, потому что если спросят паспорт, а ты красный покажешь, так еще и морду набьют. Там эти вот
обманули, я думаю,
потомки. Но уже там это прекратилось. Плюс я сам могу морду набить. Приехали, походили, посмотрели. Ну, интересно, во-первых, Рудольфы Нуриевы, Иваны Бунины, Андреи Тарковские, гражданин Галич, ну и там отдельно какие-то дроздовцы, алексеевцы, все там эти воинские, так сказать, захоронения. Тут же рассказали интересную историю, что это значит некий американский миллионер, я как историю пересказываю, не это, не фактами оперирую. Была, значит, русская иммигрантка, у которой был сожитель американский миллионер, и поскольку практически вся русская иммиграция впала там в лютую бедность, работать никто не умеет, военные никому не нужны, таксистам работать – это не деньги.
Бриллианты не все вывезли.
Да, да и не у всех были, по всей видимости. И вот люди умирают, а что делать, не понять, даже похоронить по-человечески не можем. И тогда американский миллионер сказал, что денег я вам не дам, поскольку вы все пропьете и пропляшете, вот счет кладу туда, проценты, набегающие на эти деньги, они, значит, вот идут на захоронение и поддержание. И много-много лет со времен революции до развала Советского Союза вот эти американские деньги там как-то функционировали. Изучил, на что у них там все похоже, значит, ну, во-первых, сами по себе могилы, это там воткнутые 4 каменные, видимо, мраморные плиты, пятая внизу лежит, то есть это не могила, как у нас, ну, земля просто вырыта, а ящик из каменных плит, куда гроб опускают. Там их несколько стояло открытыми, я поинтересовался, что это, на что товарищ сказал, каждый год за абонентское обслуживание, за то, что просто здесь лежит, ты должен платить. И тут же рассказал еще одну историю про известного талантливого исполнителя Галича, родственники которого после перестройки прибыли, поинтересовались, сообщили, что дальше им не надо вот это вот обслуживание, они сами за это платить способны. Озвучили расценки в 6 тысяч евро за год. Родственники Галича загрустили и отказались от этой прелестной, так сказать, возможности. А человек говорит, что ну, как только у тебя заканчивается это дело, не можешь ты деньги платить, крышку сняли, гроб подняли, либо сам его забирай, либо там какими-то муниципальными службами вопрос решается не знаю как. Вот, ну, видимо, поскольку там все это очень давно и хорошо отработано, а мы, как всегда, в данной области изобретаем велосипед, то рано или поздно к этому ведь придем.
Ну, нет? К этому и пытаются идти сегодня. Я говорю, что этот закон обсуждают уже не один год, и каждый раз там возникает какая-то норма, что дальше делать, вот то, чего вы коснулись. И то есть вопрос, через сколько лет можно делать рекультивацию. Почему они назвали это таким словом, я пока не знаю.
А что для значит рекультивация? Это когда бросили, значит, могилу…
Не, ну что такое рекультивация? Есть рекультивация мусора, мы знаем.
Да.
В принципе, любой гражданин, проживший жизнь, достоин все-таки достойного захоронения. Рекультивация – это когда ну, прошел какой-то срок, выкопали, выкинули, да, пошло следующее захоронение. Или идти путем, которым, то есть, условно говоря, бесплатно пролежал какое-то количество лет. Угу. Дальше заботливые праправнуки начинают платить, ну, наверное, так сказать, это там, не центральное кладбище Парижа, вряд ли это 6 тысяч евро, но ты начинаешь платить за это место. Причем была версия, по-моему, года 2 или 3 назад, что чуть ли не через 3 года начинать. Но там встала общественность, ну, они вынесли это на обсуждение в общественную палату, там, конечно, получили жесточайший отпор, как бы, и там подключилась патриархия. То есть, ну, тут же забыли про эту норму. Сейчас там пытаются обсуждать какие-то десятилетия, да, там 10 лет, 20 лет. Но действительно, люди умирают, и мы сейчас говорили, в каком количестве, каких-то других форм захоронения массовых у нас не существует. Да, у нас есть там Санкт-Петербург, где уже больше 60% кремации, это связано и с ценой в том числе. Есть Москва, где больше 50% кремации, есть Новосибирск, где больше 50% кремации. Уже даже это негласная история, да, но уже даже православные священники, понимая, что эта проблема уже социальная, начинают. То есть были моменты, когда они отказывались отпевать людей перед крематорием, да, и говорили, что этого нельзя. Сейчас уже такое, я так понимаю, есть какая-то негласная история, что с точки зрения патриархии, что человеку
надо. Странный подход. Отпеваешь ты труп, грубо говоря, и душу, а что с ним потом будет?
Ну, такие казусы были. Да, и отказывались священники это делать. Да, и там на сегодняшний день, допустим, в Архангельске, где недавно построили крематорий, там местная епархия как раз категорически против этого, и, там, конечно, она анафеме не предает, но не рекомендует своим священнослужителям принимать участие в религиозных церемониях в зале прощания крематория. И там люди заказывают. Там есть приход ставропигиальный, то есть он прямого подчинения митрополии, а не епархии. Вот оттуда священники как бы, более лояльные. Как бы, там.
Ну, то есть, удивительно.
Наверное, знаете, помните, вы мне задали первый вопрос, как я попал в эту сферу. Да? Вот как попал, я рассказал, а почему я там остался. Вот, наверное, я первый раз, знаете, когда работаешь в банке, и на руководящих должностях ты там видишь, там приходят заемщики, еще что-то, да ты видишь одну отрасль, другую отрасль. Все довольно-таки узко. Вот, наверное, история ритуального бизнеса в Российской Федерации – это единственная отрасль, которая охватывает все: медицину, земельные отношения, правоохранительные органы, вопросы транспорта, вопросы социальные, вопросы инфраструктуры. То есть, наверное, это. Я других просто не знаю отраслей.
Еще и общепит, где поминки проходят.
Ну, общепит – это, конечно, такие, говоря банковским языком, кросс-продажи, когда ты, так сказать, если обращаются родственники, ты кого-то рекомендуешь. Но это уже там нельзя охватить все. Да? Но ты невольно, ты, в принципе, задействован во всех сферах, как бы, вот, существующих на сегодняшний день в России. Вот, везде надо какие-то вопросы с кем-то как-то решать. Я имею в виду не решать, как мы там, под листочек что-то, а решать с точки, надо находить какие-то цивилизованные там ходы. Ну, как-то делаем, что-то получается. То, что что-то получается, показывает само население, да, потому что мы за 2 года из убыточной компании, которую мы забрали на рынке, в Москве мы стали вторыми. То есть это отклик населения. То есть оно все-таки пытается как бы само найти какую-то информацию, само, так сказать, хочет как-то двинуться. Поэтому, конечно, и палки в колеса ставили, и продолжают ставить, и 0,2 иногда как бы расстраивается на местах.
Как бы. Это жизнь.
Да, мы эту жизнь наладили. Мы, в принципе, каждый раз, когда приходит. Если случайно у нас недобросовестный участковый или наряд как бы приводит кого-то, у нас уже отработана история, собственная безопасность, тут же сходу звоним, информируем, что у вас там, что они будут делать, мы не знаем. Но так потихоньку уже приучаем на местах, что мы не. Как военно-морские офицеры не прогибаются.
Можно и без этого обойтись, да.
В принципе, да. Да. Я еще раз говорю, главное, чтобы человек мог выбрать сам.
А вот какой у нас разброс? Ну, естественно, с моей точки зрения, что деньги – это решающий, так сказать, момент какого там размаха, похороны и какую честь усопшему родственнику я хочу оказать. Mm-hmm. А вот разброс какой примерно? Минимум и что граждане, обезумев, вытворяют максимум?
Ну, минимум он везде обозначен государством. У нас есть дотация, ну как бы компенсация, да, давайте правильно назовем, компенсация государства, которая вызовет истерический хохот, это чуть меньше 6 тысяч рублей. Я думаю, что в стране ни разу не проходили похороны на такую сумму денег. А есть компенсации, которые связаны с доплатами в городе. Да, это более-менее уже какие-то деньги. Это Санкт-Петербург, Москва в первую очередь. Потому что в Москве это порядка 16 тысяч. В Петербурге, по-моему, сегодня суммарно что-то 11, как-то 11-12. Ну, уже можно, что называется, по грани. Но мы же понимаем, население пока не, так сказать, не увеличивает свои доходы. Да? Поэтому некоторые хотят проститься достойно, но исходят из своих финансовых возможностей. То есть, вот, наверное, это такая нижняя грань, да, так называемые безвозмездные похороны, так сказать, или похороны бесплатно. Вот. В Москве за 16 тысяч, ну, практически там есть люди, которые укладываются, и мы для них все эти вопросы решаем, получая потом деньги за них с пенсионного фонда. Ну, или с пенсионного, или со страха. А если говорить про безумие, ну, давайте пример. Там у нас были. Были похороны, когда обезумевшие родители, ну, действительно, они тяжелейшая утрата, но только цветов мы заказывали на 20 миллионов рублей. Дальше предела нету. То есть, на самом деле, боль, которую переживают особенно родители, когда хоронят детей, ее же невозможно измерить. И мне кажется, что в большинстве своем все-таки это не почесать свое эго, это не то, что мы хотим показать там, своим, знаете, как пришли в клуб, да, там один там, приехал на BMW, другой приехал на Ferrari, да, куда-то там, почесать себе там, чуть ниже подбородка. А это действительно, когда люди не понимают, что сделать еще. Вот как. А может быть, действительно, там, человек сверху видит. Уже не знаю. Ну, уже там, то, что от него осталось.
Ну, почесать-то это необходимо. В общем-то, под все рассказы, что у Савана карманов нет и прочее, и на кладбище все равны. Помню, как-то ехал мимо города Тверь. Я люблю везде на кладбище ходить. У меня детство возле кладбища прошло. Мне интересно всегда, как люди к своим мертвым относятся. Это, в общем-то, показатель известного состояния мозга. Ну вот, заходишь на кладбище с правой стороны, там похоронен Михаил Круг и кто какой-то представитель власти, я не помню там, боюсь наврать. Ну, черный мрамор, там мое почтение, сколько это стоит сказать, затрудняюсь, не специалист, горы цветов, просто горы лежат. А слева лежат бойцы местного ОМОНа, СОБРа, я уж там не помню, похороненные. Вот железные кресты, ни единого цветочка, ничего нет вообще. Здесь у вас талантливый автор, исполнитель блатных песен, а тут люди, которые за родную страну и за вас в том числе жизни отдали. Это вот такое отношение, а здесь вот такое.
Печально. Ну, вообще же, видите, память к предкам, она, к сожалению, как изменяется. Да? Может быть, скорости становятся другими. Людям некогда вспомнить своих предшественников. То есть жизнь меняется. Мы уже не так соблюдаем там, родительские субботы, как это было принято. Там, не знаю, давайте там. В начале 20 века, в конце 19-го, да, там понятно, что многие едут, там и Пасха. Ну, то есть набор праздников, когда положено навещать, да, своих умерших. И это огромное количество людей, но это же все равно, как мы видим, потихонечку вымывается. Это обидно, это жалко, и, наверное, когда скончаемся мы просто не должны ждать, что у нас будет стоять очередь.
Но, тем не менее, то есть в настоящий момент представлено исключительно богато. Я так, по большому счету, не сталкиваюсь. Ну, как хоронен там по большей части близких родственников, все-таки не так много. Вот хожу в баню, а возле бани у меня как раз магазин. Ну, заходишь от гробов совсем простеньких, цены на простенькие, не помню, и заканчивают там какими-то, я не знаю, палисандр натурально, там, да, какие-то там дерево, ручки. С одной стороны, тебе не все равно, в чем там под землей лежать.
Нет, тому, кто скончался, я думаю, что ему все равно.
Да.
Это уже вопрос того, кто хоронит. Ну, кстати, возвращаясь к бойцам ОМОНа, удивительно, что у них не стоят достойные памятники, потому что у Министерства обороны компенсации значительно, ну, вообще у Министерства ведомств, да, в силовых, довольно-таки приличные компенсации, которые позволяют ставить достойные памятники. Наверное, не как у звезд эстрады, да, там, или, то есть, мы не знаем, как деньги собрали на похороны, ой, на, не на похороны, а на увековечение памяти как бы круга. А здесь есть официальные компенсации, которые идут по линии министерств, и фактически они все это оплачивают. Ну, у нас в стране даже сделали же федеральное кладбище в Мытищах, да, где это единственное государственное кладбище, такая замена Кремлевской стене. То есть его долго строили, потом долго принимали, и сейчас могу сказать, года 4 назад мы его открывали первым захоронением Михаила Семеновича Калашникова. Было первое захоронение на этом кладбище, и сейчас там, ну, такие герои России, герои Советского Союза, полные кавалеры, то есть государство полностью за свой счет обеспечивает и захоронение, и потом увековечение памяти в виде надгробного сооружения. И согласно поручению президента, вы помните, тот, ну, несчастнейший случай, когда наш самолет с ансамблем Александрова, да, весь разбился, там, где родственники решили не забирать, ну, на родину как бы останки, там больше 100 захоронений сделали тоже массовое, как бы, ну, что такая историческая память такого трагического события.
Печально. У нас есть кладбище под названием «Литераторские мостки». Там как-то странно, конечно. Здесь Миклуха Маклай, тут Салтыков-Щедрин, там не то Вера Засулич, не то еще кто-то. Тут мама Ленина похоронена. Ну и до кучи туда вице-губернатора Маневича, застреленного наемными убийцами, выглядит. Как это говорят? Эклектично. Ну, как-то странно.
Ну, у нас есть кладбище и в Александровской лавре.
Там... Да.
Там тоже мы можем с вами увидеть немножко перемешку дворянских семей и высоких фамилий, как бы там, ну, не царских особ, но, так сказать, близких.
Да, достаточно серьезно, да.
И, так сказать, ряд наших современников, которых, я думаю, мы с вами застали в живых, как бы.
А между ними масса большевиков похоронена, то есть членов коммунистической партии, которые совершили положительные дела и заслужили лечь возле аристократических особ. Ну, выглядит всегда странно.
Да, но мы же не можем с вами кладбище делить на сектора. Сейчас мы хороним только коммунистов, потом только белогвардейцев.
Почему же? Здесь православное, тут иудейское, отлично телят, здесь мусульманское. Я мимо одного много лет ездил, и как-то там,
ну,
все нормально.
Это не отдельное кладбище, это, я думаю, скорее всего, это участки. Ну, то есть в рамках кладбища выделяется, так сказать, религиозный участок. Но сейчас вы коснулись более высоких материй, вы коснулись религии. Поэтому там наш современник православный лежит рядом с какой-нибудь дворянской семьей православной, и у нас тоже с вами после там 85-го года, 89-го, большинство коммунистов оказалось православным.
А как же кровавые большевики?
Слезы кровавые. Я думаю, что как раз это то место, которое уравнивает всех.
А вот у вас сотрудники трудятся, которые, например, напрямую, ну вот вы руководитель, да, а есть эти люди, которые бьются на переднем краю, которые общаются с родственниками усопших. У них как? Психика вообще такие вещи выдерживает?
Вы знаете, я сам удивляюсь, это тяжелейший труд. Это тяжелейший, потому что хороший специалист в месяц обслуживает порядка 15 церемоний. Это, конечно, ну... Как это выдержать? И они обычные люди, то есть это не какая-то специальная подготовка, я имею в виду, с точки зрения, там, мы психологически их готовим. Нет. Причем люди приходят иногда из разных абсолютно сфер, и искренне, и очень, знаете, как с огромной социальной ответственностью. Конечно, я говорю, везде бывают свои искажения, но у нас хорошо поставлена служба контроля, и мы, так сказать, отслеживаем, смотрим, где, так сказать, если есть только жажда наживы, наверное, этим людям не с нами. Мы тоже работаем не за бесплатно, но основная наша задача, чтобы у человека за эти три дня, которые у него остаются впереди, там 2,5, было время только скорбеть, чтобы у него не было мысли о том, что ему надо чем-то заниматься, кроме этого. Ну, пока удается.
Я не знаю, с вашей конторой не общался, но весь мой жизненный опыт как-то вот показывает, сколько раз этим делом не занимался, мне никогда не попадались люди, которые из меня бы вот что-то там вымогали, вызывали у меня какое-то отторжение, ни разу не встречал, хотя на похоронах бываю, наверное, чаще, чем
на днях. Бывали или организовывали? Это разные вещи.
И так, естественно.
Ну, я думаю, что если вы организовывали в порядке вещей, когда вы приезжаете в морг, к вам подходит очень милый санитар и говорит, слушайте, и незамысловато
это санитар
напоминает о том, что неплохо бы было бы там тыщенку другую, а может быть и до 5.
Это санитар.
Да. Дальше, ну, если скончался человек дома, то люди, которые приезжают и забирают это тело, вы волей-неволей как бы им что-то в карман суете, потому что вы хотите, чтобы очень аккуратно спустили вашего родственника, и не дай бог там. Но... А дальше водитель там катафалка. Я могу перечислять. Дальше бригада, которая закапывала.
Про такое не задумывался. Я все время считаю, что это в порядке вещей, что я все
деньги раздаю. Ну, это же называется чаевые.
Да.
Да. Это как...
Это как таксист и официант, в общем-то, с моей точки зрения. Хотя, возможно,
ну, вы знаете, как, понятно, что официанту, если вы им пользуетесь хотя бы несколько раз в месяц, угу. Что вы, да. То есть, здесь вы, конечно, пользуетесь там раз в несколько лет. И, наверное, сравнительным путем вы знаете, какой официант к вам как отнесся и как на самом деле обслужил.
Разные бывают официанты. Да? Мы как-то раз с
товарищем... Некоторым хочется не чаевые дать, а отобрать то, что течёт.
Как-то раз с товарищем пришли в ресторан, а к нам официант не подходит и не подходит, не подходит и не подходит. Подозвали, в конце концов, девицу, говорим, что такое, а она товарищу и говорит, а вы все время к нам приходите, вот тут книжки сидите, читаете, девчонкам на чай не даете, они не хотят вас обслуживать. Хороший ресторан, вот, хороший официант, да. Ну, а вот в жизни бывают разнообразные случаи. Вот, например, у нас там товарища убили, зарезали, отвлекаясь обратно. Mm-hmm. Как-то раз товарищ получил пару ножевых в дорожном инциденте, там кто-то кого-то подрезал, вылезал поругаться, его пару раз ножом пырнули, скорая. Ну, санитары уже в пути начинают разговаривать, ты как вообще хочешь, там в очереди 2 часа лежать или всего за 500 рублей, мы тебя по-быстрому до хирурга-то и оттарабаним. Ну, как тут быть? Я не знаю, с двумя ножевыми, по-моему, дискуссии неуместны.
Ну, видимо, было не глубоко проникающее ранение, потому что он мог разговаривать.
Да, да, толстый просто. Неизбежность, платить приходится везде. Не бог весть какие деньги, конечно.
Ну вот смотрите, есть же отрасли, просто в продолжение, да, есть отрасли, где мы уже отвыкли от этого. Да? Вот мы же, помните, раньше такси, да, поднятая рука, не понимаем, сколько платить, давай договоримся.
2 счетчика, да.
Ну, слушайте, ну, не просто 2 счетчика, как бы, а там как это, сколько дашь, помните, открываешь, ты, а потом еще дорогу покажешь.
Да, да, да.
Но вот, это же изжилось практически, да. То есть мы сегодня в телефоне имеем несколько компаний, куда мы нажимаем, знаем стоимость поездки. Вам понравился этот таксист, вы дадите ему на чай, это ваш вопрос.
Это уже в приложении в телефоне есть сколько процентов?
Конечно. Не, это уже ваш вопрос.
Да.
Но все равно на этом рынке остались искажения, да? Они uh-huh. просто не массовые. Я просто раз приехал из Москвы, мне нужно было там срочно попасть в район Астории, на эту площадь навстречу. И я, чтобы зная, что около вокзала все таксисты не по Uber и не по Яндекс.Такси, uh-huh. да, я, так сказать, перешел через площадь, и в начале Невского стоит машина, я сажусь, говорю, да, в район Астории отвези. Говорит, хорошо, по счетчику поймем, говорю, поехали. Он значит, ставит планшет, нажимает кнопку. Там с такой скоростью побежали цифры. Я говорю, если ты думаешь, что я иностранец или приехал откуда-то там с Кургана, как бы я вообще ленинградец. Поэтому сколько доехать, я знаю, он меня может крутить сколько угодно, я тебе больше не дам. Видимо, посмотрев на мои габариты, он поверил, что я по этому счетчику.
Действительно не даст.
Да, действительно не даст, можно еще и сдачу попросить. Но я еще раз говорю, есть отрасли, где мы уже воспринимаем как естественный сервис. да, то есть это в порядке вещей. А то, о чем говорим мы с вами, мы все равно, вот, мы все равно скатываемся к тому. Ну, все же было хорошо. Ну, и раньше же вы договорились с таксистом доехать там, с аэропорта за 1000 рублей, все же было хорошо. Сейчас вы не задумываетесь, вы на прилете нажимаете кнопку, и знаете, что вас там, не знаю, за 500 рублей или за 700 довезут, как бы, и у вас есть к кому обратиться и к кому пожаловаться, если что-то не так. Поэтому это же все вопрос даже не привычки, а вопрос сервиса. Мы стараемся сделать это цивилизованно, чтобы, так сказать, тот, кто хочет, имел возможность получить цивилизованную услугу, знать, у кого он ее получил, что есть с кого спросить, если вдруг что-то не понравилось. Да? Дальше это у каждого свое.
А вот у нас другого товарища как-то раз зарезали, распилили
бедолагу. У вас какие товарищи интересные?
Ну как, какие у бывшего уполномоченного товарища? Распилили бедолагу, там в сумках побросали в Финский залив, часть выловили, часть не выловили, ну, тем не менее, похоронить надо по-человечески. Вот ему место на кладбище общими усилиями, ну, относительно давно было, за 10 тысяч баксов покупали. Ну, там не центр города, но практически.
Ну, наверное, на Смоленском?
Да. Нет, я не помню.
Ну, неважно, в центре у нас не так много кладбищ здесь.
Да. А у вас как этот вопрос решается? Вот как? Если клиент хочет, например, где-нибудь в центре захорониться, это как-то решается, не решается?
Ну, возвращаемся к законодательству.
Ага.
Все кладбища в Российской Федерации являются государственными или муниципальными. И де юра там никакой частной службы быть не может.
Угу.
И де юра там не может быть продано никакое место. И там нету истории официального сбора денег. А, конечно, мы понимаем, что работники на кладбищах живут чуть лучше, чем, наверное, могли бы. Мы не вклиниваемся в историю общения там, покойного, если он хочет как-то улучшить предложенное место. То есть, ну, как есть открытые кладбища. То есть, у нас как получается? Если у тебя есть родовое захоронение, тебя, там, ты имеешь право подхоронить. Да? Если у тебя его нету, есть открытые кладбища. Да, куда тебе обязаны, так сказать, предоставить соответственно участок. Если ты хочешь каких-то необычностей, самое главное, ну, чтобы, говоря языком уполномоченного, не ошкурили. Поэтому мы, наверное, здесь такой проводник, который может подсказать все-таки там, где надо разговаривать, да, не там, где тебя там 18 посредников там попытаются, так сказать, каждый свое что-то прилепить. Поэтому это государственная сегодня услуга, государственная служба. Они живут по своим правилам. Тоже сегодня пытается законодательство как-то вот это все поменять и, может быть, даже, так сказать, разрешить делать частные кладбища. Но это пока такая не очень понятная перспектива и не очень понятные результаты этой, возможно, вот этого эксперимента. Потому что есть как огромное количество людей за, так и против. То есть вот это частная инициатива.
Ну, я помню, у моего товарища так называемая жена уехала в Германию, а их там пятерых задушили за занятие известной деятельностью, и вот ее потом вывозили из этой самой Германии. Немцы там деньги какие-то даже собирали. Вот. И здесь он ее хоронил на каком-то частном кладбище. Такие уже бывают?
Нет,
бывают.
Частных нет. Я помню питерские рассказы, что Кузьминовское кладбище считалось частным.
Да.
Оно не частное, оно тоже муниципальное. Там по какой-то юридической форме, я так понимаю, что им управляет там совместно с муниципальным. Ну, там, условно говоря, оно всегда звучало как частное, да, но по большому счету тоже муниципальное. Да. Ну, слушайте, по-моему, полтора года назад там опять были какие-то истории вокруг этого кладбища. Хотя мы знаем, что последнее на тот момент официальное захоронение там хоронили уважаемого человека, тренера нашего верховного главнокомандующего. Вот это было, когда на закрытом кладбище, так сказать, мы разрешили официально похоронить человека. Поэтому частного нет.
Да, наверное, в наших условиях и не надо, может.
Ну, на самом деле, у нас самый неурегулированный вопрос. Вот вы столько людей хоронили, я очень много людей хоронил, а какое право у вас остается на тот кусок земли, где находятся ваши родственники?
Никакого.
Вот и весь ответ.
Я своих никакого родственников хороню далеко. То есть, где там никаких вопросов не возникает.
Неважно, ни про землю, ни про что. Нету никаких прав на то место, где... Да. То есть, вы не покупаете или не получаете в дар там эти 2 на 2,20. Огромная дырка в законодательстве.
Если завтра мы захотим проложить там высокоскоростную трассу...
Ну, то... если кому-то будет очень надо, да, наверное, да, как-то вопрос будет решаться. То же самое, там у нас есть Москва, которая живет по своим правилам. Сейчас не говорю, хорошим или плохим. Да? У них есть так называемые продажи семейно-родовых захоронений. Да? То есть на всех закрытых кладбищах, в том числе на общеизвестном Троекуровском, есть возможность прийти и в рамках аукциона приобрести тот размер кладбища, ну, то есть тот размер участка, который ты хочешь. Все стоит всего лишь только денег. А на Троекуровском вот стоит иногда там, в зависимости от расположения, там от нескольких сот тысяч до нескольких миллионов, может быть, десятков миллионов. И многие, насколько я знаю, покупают заранее. Да, там и берут там 4 места, 6 мест, ну и кто в состоянии себе это позволить. Это как там есть ряд там знакомых, и я говорю, скажи, за что ты купил? Я купил землю. Я говорю, ну, у тебя огромная корпорация, у тебя есть юристы, ты договор-то почитай, ты покупаешь всего лишь услугу. Да, вот что в рамках этого места тебя там, так сказать, соответственно, там твоих родственников и прочее похоронят. Я говорю, завтра сменится не власть, а сменится мэр.
Да. Все станет совершенно.
Да, и он почему-то посчитает, что вообще все это не в правом поле. Особенно тогда, как. Ну, часто продают департамент, да, в принципе, ну, именно государственный департамент городской. Да, то есть, конечно, это они не отменят. Да, но там было время, когда продавал их учреждение муниципальное. Почему продавал? Как продавал? То есть нет никакого права. А, ну, вы же сотрудник, вы с юридическим образованием, скорее всего. Ну, и у меня там было тоже юридическое. И мы, встречаясь с департаментом и с ГБУ, вот этим бюджетным учреждением, которое заведует кладбищами, я говорю, скажи, пожалуйста, вот договор. А это же право. Ну, любой договор – это право. А как я могу этим правом воспользоваться? Он говорит, ну, как можешь, ты, близкие родственники. Я говорю, это вы меня ограничиваете в правах. Я купил право за деньги официально, заплатил в кассу, у меня есть приходный орган. Я могу право перепродать? Говорит, нет. Я говорю, почему? Потому что нельзя. Я говорю, ответ хороший, в принципе, такой офицерский. Я говорю, а можно другой вопрос? А я могу право подарить? Нет. Я говорю, тоже нонсенс. Как вы меня в моем праве ограничиваете? Почему я потратил собственные деньги, купил договор? Я говорю, а давайте я вам сейчас скажу следующую историю. Давайте я куплю какой-то участок и подарю его какому-нибудь общероссийскому благотворительному фонду. Ветеранам МВД. Фонду ветеранов МВД. Они задумались. Я говорю, ну вот вы попробуйте не зарегистрировать эту историю. Это же... Они говорят, давай не будем этого делать. Я говорю, ну вот я просто как пока до цинизма такого не дошел. Я говорю, ну в принципе... Нам действительно иногда обращаются ветеранские сообщества, мы помогаем там, на безвозмездной основе, ну, заслуженные люди, там, к сожалению, не все государство там, когда-то там, наградило достойным образом, да? Мы помогаем. Я говорю, хорошо, но если мы взаимодействуем с ветеранами МВД и с фондом, у них бывают там, не только генералы и полковники заслуженные, бывают боевые майоры.
А и как? Даже прапорщики, да.
Сержанты и старшины. А я хочу купить участок и разрешить ему там захорониться. Я как физическое лицо не могу, значит, я должен как физическое лицо купить и подарить фонд. Я говорю, абсурд? Абсурд. Но вот мы шаг за шагом, по квадратикам, как бы этот абсурд пытаемся, ну, как-то приводить в какое-то осознанное состояние.
Ну, это неизбежность, я считаю. То есть социальный строй поменялся, все стало вообще совершенно по-другому, а одновременно поломать и построить никак не получится. Поломать быстро, а строить долго.
Вопрос в том, что Вот мы с вами назвали количество людей, которые посещают каждый год кладбище, да? не с точки зрения там, родительских суббот, а с точки зрения непосредственной процедуры. А никто не считает это пока серьезной социальной проблемой. Ну, то есть, как там где-то разговариваешь в высоких кабинетах, говоришь, слушай, проблема, надо же как-то что-то делать. Тела на улице лежат? Нет. Какая проблема?
Уже красота, да.
Ну, нет. Ну, как бы, наверное, действительно сегодня проблем там хватает, да, там, и их надо там более оперативно решать. И там население само выкручивается и решает эти вопросы. Но если мы разрушаем вот, ну, фактически память о предках, да? То есть мы молодое поколение не даем им войти в этот, ну, как поскорбеть в этом процессе поучаствовать. Это не очень верно, поэтому. И, может быть, у меня старообрядческие, как эти, знаете, не с точки зрения религиозности, а с точки зрения фразы, да, вот старообрядческое видение на это все-таки не слишком юный, поэтому.
Но все равно все серьезнейшим образом меняется. То есть, когда в начале 90-х родственников хоронил, когда еще там водку дополнительно по талонам давали. Такая, так сказать, это не сказать льгота, но сейчас-то такого, слава богу, нет уже и в помине. И все гораздо проще. Ну вот, возвращаясь опять-таки к самому началу, вот случилась беда, родственник, близкий человек умер. Ваши люди по моргам не бегают. Если я хочу обратиться, например, в вашу контору, мои действия.
Можете пойти на сайт ritual.ru, можете позвонить по телефону, звездочку 105 или телефон, который есть на сайте. В принципе, вы можете позвонить нам, мы вас просто проконсультируем. Да, и подскажем признаки, когда вас пытаются, ну, как бы там, обмануть.
А какие признаки бывают, кстати, вот для граждан?
Ну, первый признак, наверное, основной, когда вы никого не звали, угу, а к вам уже постучались. Вот считайте, что точно вас уже обманули. Не знаем, на сколько денег, в зависимости от того региона, где вы живете, но это уже не бесплатно. Вот это 100%. Дальше этот человек действительно может оказать качественную услугу, но он все равно вынужден рассчитаться с теми, кто этому информацию дал. Значит, где-то заложена повышенная, так называемая, маржа, да, говоря uh-huh. банковским языком, чтобы эти деньги вернуть. Поэтому вот это основное. Про те извращения, так сказать, искажения, которые бывают, да, ну, это частные все-таки случаи. Поэтому вот это основное. Если вас беспокоят, значит, что-то уже не так.
То есть, несмотря на то, что человек может и должен обращаться по-доброму, предлагая там услуги, если он прискакал первым и обратился сам данный сотрудник, то денег уже с вас слупит дополнительно.
Ну, он обязан просто, ему нужно рассчитаться. Бывают случаи, когда у вашей двери 3-4 сотрудника разных индивидуальных.
Конкуренция высока. Да.
Иногда до драк доходит. Поэтому мы когда...
Хорошо, не до похорон.
Да-да-да. Поэтому мы, на самом деле, когда человек к нам обращается, мы есть вещь, которую мы автоматизировали. То есть он получает обратно тут же смс-сообщение, что к вам едет там такой-то сотрудник с таким-то удостоверением, с таким-то номером. И вначале это Москву шокировало, потому что... Ну, все равно агентов вот этих очень много, но... Все равно это там не десятки тысяч, да. И когда их там стоит там, 4-5 у двери, да, и там открывает скорбящая дверь и говорит там: Петров Николай Иванович. Говорит, я, заходите. Они говорят, что по фамилии начали вызывать. Ну, вот, к сожалению, приходится, борясь с существующей историей, приходится делать такие вещи.
Это как, нет, я не знаю, банк тоже все время присылает пароль, когда ты деньги кому-то отправить хочешь, а не шаляй-валяй отправляй.
Ну и, конечно, наша рекомендация, если вы знаете, да, что, к сожалению, там или тяжелая болезнь, или, так сказать, какие-то другие вещи, в каком-то, пусть там обозримом будущем, так сказать, заберет вашего там друга, товарища, родственника, да, дай бог ему там долгих лет и выздоровления, да, даже когда врачи ставят диагноз там, печальный, ну, лучше заранее подумать об этом. не отталкиваться от этого, а подумать заранее. Там не обязательно идти заключать прижизненный договор, да, там, хотя это тоже такая форма есть, и к нам обращается очень много там, и одиноких пар. Да, там приходят пожилые люди, говорят, а, ну, там некому там, заняться потом, да, этой историей. Бывает, приходят, вот, как вы видите, бабушка гробовые откладывает, а родственники – это не очень социально активные люди, а социальный элемент, как мы говорили. Она понимает, ну, радостно под матрасом найдут эти там 30-40 тысяч и, в принципе, все потратят на поминки, забыв бабушку похоронить.
Надо помнить о живых.
Да. То есть будет не до нее. Поэтому тоже такие люди приходят и заранее заключают договор, заранее, так сказать, там, оплачивают то, что могут. И... Хотя, знаете, удивительно, что раскопали западную статистику, почему у них так это развито. Да? В принципе, у них прижизненные договоры вообще вещь развитая. По их каким-то замерам и измерениям, в России этого точно не проводилось, человек, заключивший прижизненный договор на свои похороны, живет на там, 5, 7, 8 лет дольше.
Он спокоен.
У него пропадает волнение. Да? А что же будет потом? В принципе, он выбрал все сам, он спокоен, он знает, что даже если там, не дай бог что, так сказать, в принципе, как основные, как, есть два основных события в жизни: рождение и смерть. Все остальное, в принципе, такое текущее.
Я все время мучился мыслью. Вот все время в Советском Союзе было хорошо. Твердая уверенность в завтрашнем дне и прочее, и прочее. Безработицы нет, например. Благоустроен, работа, везде люди требуются, ты, в общем-то, не пропадешь. А на кладбище на свое, на сельское, прихожу, походишь между могил, 52 – это потолок, до чего доживают мужики в нашей сельской местности. Ну, то есть, там тяжелейший труд, лесоповал, алкоголь, естественно, постоянный, и как-то не заживаются люди. А на Западе, где, как известно, адская промышленность, которая именно она загаживает планету Земля, потому что капитализм могуч невероятно, Макдональдс с его всякой мусорной едой, гамбургеры и прочая дрянь, а живут они почему-то там, я не знаю, по 75, по 80. Никак понять не мог. Но потом я сделал для себя вывод, что они живут гораздо спокойнее, несравнимо спокойнее. Там, про все сказки, про какие-то там социальные лифты, там еще что-то, они есть, безусловно. Но большинство граждан, родившись в семье рыбака, булочника, военного, они четко знают, что у них будет дальше, куда учиться, к чему стремиться. Вот он наш кабачок, мы тут, я не знаю, там три поколения работаем, вот папа полковник, и я буду полковник со временем, стезя определена и спокойно двигается. То есть есть некое понимание, как складывается жизнь, тебе все видно, и в рамках этого абсолютно логичный шаг, что помру я ориентировочно. Тогда-то лежать я буду вот тут, лежать я хочу вот так, обойдется это примерно вот во столько, и что не жить-то, не знаю, все как-то…
Вы такую скучную историю рассказали. Для россиянина.
У меня родственник.
Для россиянина такую скучную историю рассказали. Никакого экстрима.
Родственник болеет диабетом, и я когда узнал, ну, а как ты вообще? А родственник тут же рассказал. Ну, болезнь там смертельная, руки, ноги отпиливают, слепнут, мрут и всякое такое. Я говорю, а как ты вообще? Он говорит, как, хочешь жить? Ограничь себя в этом, в этом, в этом. Это нельзя, просыпайся, делай зарядку, спи, ешь то, что можно есть, правильное медикаментозное лечение, и, говорит, ты не поверишь, в среднем живут на 15 лет дольше, чем все остальные, которые этим делом не болеют. Ну как? Может задуматься о чем-то, как себя успокоить и куда двигаться. А памятники у вас заказывают или это отдельное?
Ну, у нас есть субподрядчики, с которыми мы работаем. В принципе, мы сейчас сконцентрировались вот на этой услуге, как бы там пытаемся все-таки не пытаемся, не останавливаться на том, что есть. Да? Мы все-таки берем лучшие практики из других отраслей и сейчас думаем о истории, понимая, что у населения все меньше и меньше денег, мы пытаемся сейчас. Ну, еще раз, пытаемся неправильное слово, там делаем один социальный сервис, социальную службу, когда, наверное, на уровне ну, там есть это модное слово краудфандинг, да, mm-hmm. как бы, ну, так сказать, когда население может помогать друг другу. Да. К сожалению, я на себе там проходил, когда, там, допустим, какой-то товарищ, к которому ты там очень хорошо относишься, но мы живем в очень больших скоростях и там общаемся не каждый день, там, раз в 3-4 месяца. Да, там. И вдруг ты узнаешь, что он скончался, и вдруг ты узнаешь, что, в принципе, у семьи были проблемы там, банально с ресурсом, да, вот, и ты бы считал бы обязанным себя помочь, да, и там, даже если ты не успевал бы прилететь к нему там, на похороны, да, ты бы, наверное, перечислил какие-то деньги. Ну, то есть, и это и ты не одинок, да, и несколько человек тоже, так сказать, так как вы там с детства были в одном коллективе, сделали бы то же самое. И мы сейчас над этим работаем, чтобы была возможность у родственников, там, используя там, записные книжки покойного, да, автоматически информировать все его окружение о том, что он, к сожалению, скончался. И если они хотят, в том числе и предлагать, ну, кто что может, да, знаете, как краудфандинг, да, кто 10 mm-hmm. рублей, кто 10 тысяч, ну, у кого какие возможности. Это и облегчит родственникам все эти заботы. И в том числе, наверное, позволит им на более высоком уровне проститься со своим там, родным и близким. То есть мы в этом видим для себя такую немножко даже социальную задачу. Да? Вот. Так что ищем, чем быть полезными.
Ну, то есть, подводя некоторый итог. Граждане любят, чтобы итог им регулярно…
Итог подведут за нас.
Подытожим, да. Когда обращаются люди в морги, которые ломятся в дверь, с этими людьми лучше не общаться. Эти люди купили информацию о смерти ваших близких, и эти деньги с вас поимеют, и сами с этого еще что-то заработают. Позвонив вам, можно, например, получить консультацию. Бесплатную, я правильно
понимаю? Я даже скажу так, наверное, это во вред мне и моей компании, но просто позвонив сами куда-то, обратившись инициативно, ну, сами.
Понятно, что контора не единственная.
Да, 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 да. Так сказать, просто даже если там, вы обратитесь в любую другую компанию, которую вам посоветуют, не знаю, ваши родные, близкие, вы найдете ее в интернете, вы сами сможете выбрать. Да, так сказать, главное, чтобы выбор был ваш. Да, чтобы он был не навязан вам,
да,
а был ваш. Обратитесь к нам. Получите, так сказать, все то, что мы можем, то, что мы умеем, и, в принципе, на самом высочайшем качестве, исходя из вашего бюджета.
То есть, начиная с консультации, где тебе подробно объяснят, как это бывает, что делать, да, куда бежать, за что хвататься, да, потому что убитый горем человек, он соображает плохо.
Некогда думать.
Здесь тебе все понятно, здесь тебе все расскажут и объяснят. Отрадно, что появляются такие конторы, где, ну вот, чуть-чуть отвлекаясь, я вот некоторым образом там в кинобизнесе тружусь, есть два подхода. Наш отечественный, сейчас мы тут передвинем сеансы, это перепишем туда, а это перепишем сюда, скажем, что ваш фильм не смотрят, потому что он на 10 часов, а показываем вечером, здесь закрысим чуть-чуть, тут закрысим, и, в общем-то, становится даже непонятно, какой фильм сколько собирает. А потом сюда, о ужас, приходят американские киносети, которые начинают все строить так, как привычно им. А им привычно нагнать гигантские толпы народу, ничего не воровать, а деньги зарабатывают вот с того, что людей больше пришло. И тогда все вокруг, кто деньги тырит, они знают, а как у них там вот этот фильм идет вот столько, да, собирает, ну, можно верить, да, потому что себе верить нельзя. Ну и не поверите, тихо-тихо, оно все сдохло благополучно, потому что вот этот подход, когда мы огромные массы народу обрабатываем и показываем кино, он побеждает вот эту мышиную возню в пустом сарае, где вы 3 копейки крысите, в то время как другие миллионы баксов там экскаваторами отгребают. Наверное, лучше заниматься другим.
Ну, я думаю, что здесь можно еще и сравнить бюджеты, которые тратятся на это производство, на эти фильмы. Может быть, это старческий разговор, я извиняюсь.
Ну, это задача лично наша, как там у православных. Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Если ты ведешь себя как человек, то велика вероятность того, что и дети твои будут вести себя как люди, глядя на себя. Все-таки ты для них пример для подражания, как ни крути. Ну и окружающие, наверное, как-то.
Будем стараться.
Да. Спасибо, Олег Валерьевич.
Спасибо вам.
Нужный у вас бизнес. Печальный, но нужный. Хорошо, когда им занимаются вот так. Спасибо.
Спасибо вам.
На сегодня все. До новых встреч.